Таверна под Орлом. Нюрнберг, 1660 год. Антуан де Ламбер ждал этого дня очень долго. Сперва он нашел слепого трубача на рыночной площади. Тот сидел на обломке колонны и крутил в пальцах медную монету. «Ищи за восточными воротами», — сказал трубач и больше не проронил ни слова. Потом де Ламбер наткнулся на старого маркетанта. Торговец с гнилым сукном и заплесневелыми сухарями указал на таверну. «Там», — сказал он и сплюнул сквозь зубы. Но он мрачный, как хвост Люцифера, его побаиваются. Потом хозяин дома, низкий, лысый, с лицом изрытым оспой. Он махнул рукой в угол. Вон, сидит, пьет, уже третий год. Де Ламбер посмотрел туда. Старик сидел за деревянным столом, повернувшись к стене. Левую руку держал под столом. Позже де Ламбер увидит, что на ней не хватает двух пальцев. Правая лежала на столе, крупная, с распухшими суставами, въевшимся в кожу серебряным кольцом. Лицо его пересекали шрамы. Один через правую бровь, другой по скуле, наискось, от уха до угла губ. Ему было под 70, может старше. Но плечи еще держали некогда богатырскую осанку. На нем был старый кожаный калет, перешитый из военного мундира. И стоптанные сапоги, которые помнили еще 30-летнюю войну. Де Ламбер подсел, заказал две кружки эля. Двойную порцию и закуски к нему из соленых овощей. Старик не повернулся, но кружку взял. Пальцы у него были темные, въевшаяся в кожу пороховая гарь не отмывалась уже десятилетиями. «Ты не здешний», — сказал он глухо. «Франк?» «Из Парижа», — ответил де Ламбер. «Из Парижа». Старик прислушался к произношению собеседника, будто что-то в нем ему показалось то ли странным, то ли знакомым. «Я служащий La Gazette, самой влиятельной газеты Франции. Есть идея написать статью о последних ландскнехтах. Вы, сударь, вполне возможно, он самый и есть, последний ландскнехт». Старик хмыкнул или закашлялся. «Газета? Это как хроника?» «Последний ландскнехт». «Хе, может и быть». Он назвался Йоханом Грюнвальдом, родом из Эльзаса. В ландскнехты пошел мальчишкой, сбежал от дяди, который морил его голодом. Говорил он с трудом, будто слова застревали в горле. «Спрашивай, что хотел, француз», — сказал он и впервые повернул голову. «Спрашивай, как мы жили, как убивали, как умирали». Он отхлебнул эля, поставил кружку. «У меня еще есть остатки памяти», — добавил он. «Что-то помню в деталях, а что-то забыл. Лучше бы совсем уже ничего не помнил». Оружие и ад. Де Ламбер задал первый вопрос о боях. Старик долго глядел в кружку, потом неожиданно произнес. «Знаешь, почему алебарда лучше меча? Потому что ею можно рубить, колоть и тянуть на себя. Меч – это для офицеров, алебарда – для мясников». Он рассказывал о том, как впервые ударил человека. Швейцарец под Нёрдлингеном. Тот упал сразу, даже не закричал, потом захрипел и затих. А он, Йохан, стоял над ним и не мог отвести взгляда. Потом пришел фельдфебель. Перевернул тело ударом ноги, вытащил кошелек и бросил ему. «Твое, парень, бери, пока другие не увели». «Я не спал три ночи», – сказал старик. А на четвертую уснул, и с тех пор сплю спокойно. Так быстро человек привыкает к убийству, быстрее, чем к пьянству. Он говорил о том, как однажды он добежал до рва, оглянулся, а за ним никто не побежал, потому что все были убиты. Я стоял на коленях, он поднял левую руку, показал обрубки. Бил алебардой наугад. Потом наши подошли, я остался без пальцев. «Я слышал ужасные рассказы про ланкскнехтов», – произнес де Ламбер. «Как вы грабили гражданских, пытали их, чтобы узнать, где их ценности, насиловали. Насколько это правда или неправда?» Йохан ставит кружку на стол. Стук получается тяжелее, чем нужно. В его взгляде мешается что-то. Усталость, стыд, злость. «Ты задаешь вопросы, на которые я не могу ответить чистой правдой, француз. Потому что чистая правда, она как удар о строги. Входит легко, а выходит с мясом». Он замолкает. Правая рука перестает вертеть кольцо. «Да, мы грабили. Да, мы пытали». Голос становится глуше. «Насиловали, да. Но не все и не всегда. И не так, как рассказывают сейчас те, кто в жизни не видел живого ландскнехта». Он тычет пальцем в стол. «Слушай сюда, парень. Ландскнехт – это наемник. Ему не платят жалования за красивую форму. Ему платят за то, что он держит строй, когда в него летят ядра. А жалования всегда задерживают. Иногда на месяцы. Иногда полковник вообще сбегает с кассой. Чем мы жили? Добычей. А где взять добычу, как не у крестьян и горожан? Они прячут серебро в печи, в подполе, в навозной куче. Спросишь вежливо, не отдадут».